паровоз до Негува до Москвы.
Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень», микрофоны Виктор Нехезин. Сегодня в программе: почему адвоката Гарри Каспарова не пускают к ее подзащитному? Когда стартует кампания по выборам президента России? Кто одержал победу на выборах в Хорватии? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». В программе также обзор российской прессы, новости экономики и спорта. Лидер оппозиционного движения «Другая Россия», всемирно известный шахматист Гарри Каспаров, продолжает отбывать наказание. Он был осужден на 5 суток административного ареста. США и Европейский Союз уже выразили свою озабоченность по этому поводу, как и вообще по поводу задержания лидеров оппозиции во время марша несогласных в Москве и Петербурге в минувшую субботу и воскресенье. Вместе с Гарри Каспаровым, как оказалось, до сих пор не выпущен на свободу еще один активист «Другой России» Александр Аверин. О том, что сейчас происходит, почему Гарри Каспарову не пускают адвоката, я поговорил с самим адвокатом Ольгой Михайловой.
Мне позвонили сегодня из Мещанского суда и сообщили о том, что на 14 часов назначено судебное разбирательство по нашей жалобе в отношении Гарри Кимовича Каспарова.
Но то, что эта жалоба должна была быть рассмотрена в течение суток...
Эта жалоба должна была рассмотрена быть вчера. Рассматривать сегодня дело в 2 часа – это нарушение закона. Сейчас я в судебном заседании по второму задержанному, который был с Гарри Кимовичем Каспаровым. Это Александр Аверин. И вот судья сейчас пошла на вынесение постановления. Учитывая то, как шел процесс, были отклонены все ходатайства защиты. Был заявлен отвод судьи, он тоже был отклонен, и выяснилось, что те же самые сотрудники милиции, которые задерживали в 15 часов 45 минут Гарри Кимовича Каспарова, оказывается, задерживали не только его, но и Александра Александровича Аверина. Все вопросы защиты о том, что задерживали ли сотрудники милиции Гарри Кимовича Каспарова и Аверина одновременно, были сняты судом.
А обвинение Аверину предъявляется такое же, как Гарри Каспарову, или что-то другое?
Да, ему предъявляется такое же обвинение.
Суд может ему тоже назначить штраф, или это будет опять-таки административный арест?
Учитывая то, что Александр Аверин с пятницы находится в условиях лишения свободы, к нему также не были допущены адвокаты ни в субботу, ни в воскресенье. И, соответственно, смогли мы с ним пообщаться только в зале суда в присутствии сотрудника милиции. Я полагаю, что, естественно, это будет арест.
Говорила адвокат Гарри Каспарова Ольга Михайлова. Мы продолжаем следить за ситуацией. А в то же самое время сегодня в Москве Союз правых сил давал пресс-конференцию. Естественно, она касалась событий и субботних, и в большей степени в воскресенье в Петербурге, где, я напомню, были задержаны сразу 3 лидеров Союза правых сил: Борис Немцов, Леонид Гозман и сам Никита Белых, лидер партии. О том, что сегодня лидеры партии говорили о ситуации вчера в Петербурге и вообще в стране, я попрошу рассказать Любовь Чижову, корреспондент «Радио Свободы», которая присутствовала на этой сегодняшней пресс-конференции. Любовь, добрый день. Итак, не могли бы вы сказать, подтверждается ли информация, что Леониду Гозману, одному из лидеров партии «Союз правых сил», действительно сломали руку?
Добрый день, Витя. Да, действительно, эта информация подтверждается. Сегодня в пресс-конференции участвовали Никита Белых и Борис Немцов, но Леонид Гозман, собственно, сейчас проходит лечение, он загипсован, он как бы приходит в себя после того, как питерский ОМОН сломал ему руку при задержании на Дворцовой площади. Никита Белых и Борис Немцов поделились подробностями их задержания. Ну, они подтвердили информацию о том, что Леониду Гозману сломали руку сотрудники ОМОНа. Предположительно, это был ивановский ОМОН. В отношении Белых и Немцова ОМОН также действовал довольно жестко, но вот, слава богу, они живы, здоровы, им ничего не сломали. Они были доставлены в разное отделение милиции. Никита Белых в 34-е, Борис Немцов в 16-е. Долгое время к ним не допускали адвокатов, отобрали мобильные телефоны. Руководители СПС, несмотря на то, что руководство питерского ГУВД сегодня опровергает факт их задержания, показали журналистам протоколы, которые на них составляли в милиции. Вот протоколы существуют, и Никита Белых и Борис Немцов заявили, что еще не раз напомнят о себе руководителю ГУВД Санкт-Петербурга и будут действовать в рамках протокола и писать на него и его подчиненных жалобы. Кстати, Борис Немцов отметил вменяемость и корректность сотрудников 16-го отделения милиции, куда его привезли после задержания. Он рассказал, что милиционеры брали у него автографы, фотографировались с ним и обещали голосовать за Союз правых сил. Они также жаловались на начальство, которое вместо того, чтобы ловить преступников, заставляет сотрудников ловить приличных людей, как они выразились.
Витя. Спасибо большое, Люба. Напомню, что на пресс-конференции Союза правых сил побывала Любовь Чижова. Я прокомментирую нашим слушателям слова о заявлении ГУВД Петербурга. Действительно, сегодня ГУВД Петербурга выступило с довольно странным заявлением о том, что процессуально задержание лидеров СПС вообще не было, вообще не имело места быть. Итак, я продолжаю программу «Свобода в полдень». В Самаре местные сторонники «Другой России» также пытались устроить на выходных митинг несогласных. Что из этого получилось, рассказывает Сергей Хазов.
Самое яркое политическое событие из жизни самарского региона за минувшую неделю – несостоявшийся митинг несогласных, который члены «Другой России» планировали провести в Самаре 24 ноября. Однако митинг оппозиции не состоялся. Члены «Другой России» просто не смогли попасть на акцию протеста, будучи заблокированы в своих квартирах сотрудниками милиции. Так произошло с Анастасией Куртаджиевой и Романом Мишуровым, которых сначала не выпускали из квартир, а затем доставили в РУБОП. Еще около 10 активистов запрещенной национал-большевистской партии находились в субботу 24 ноября под наружным наблюдением рубоповцев. К исполнительному директору Самарского отделения Объединенного гражданского фронта Валерию Павлюкевичу в субботу трижды приходили домой сотрудники милиции, проверяя, находится ли он дома или на митинге несогласных. Также Павлюкевичу предлагали проехать для беседы в РУБОП, чтобы поговорить о его поведении перед выборами в федеральное собрание. А у всех самарцев, проходивших днем в субботу по скверу имени Устинова, где был запланирован митинг несогласных, милиция проверяла документы. Пока члены «Другой России» устраивают акции протеста, единороссы говорят, что народ созрел для победы партии Путина на выборах 2 декабря. Не скрывает победных настроений начальник регионального избирательного штаба самарских медведей Виктор Казаков.
65% уже понимают. С остальными мы работаем, я думаю, поймут и остальные. Но то, что сегодня изменяется ситуация к лучшему, это неоспоримо. Расслабляться не стоит, потому что самые важные в выборной кампании всегда последние минуты и часы.
О желании победить на предстоящих выборах говорят и коммунисты, рассказал второй секретарь обкома КПРФ Алексей Лескин.
30 числа по всей стране, во всех городах и районах пройдут массовые мероприятия, это митинги, шествия, пикеты, где будут сделаны соответствующие заявления. Кроме того, уже поданы уведомления заранее о проведении массовых мероприятий в период с 3 по 7 декабря. Как правило, эти мероприятия будут проходить у стен избирательных комиссий.
Агитаторы за СПС говорят, что партийное руководство не заплатило им за работу, рассказывает Денис Милентьев.
Мы должны были, вот подойдем к человеку, например, спросим, вот вы за кого хотите голосовать, например. Он говорит, за СПС. Мы ему даем анкету, он ее заполняет и расписывается в ней. В общем, я заполнил этих анкет 120. Мне вообще не заплатили ни рубля.
Комментирует начальник штаба Союза правых сил Антон Баков.
Мы просто не в курсе того, что происходит, потому что когда действуют от нашего имени, мы находимся в некой растерянности. К нам недавно приходили молодые люди, показывали договор со мной, что я им должен по 18 тысяч рублей. И якобы я подписал договор. Ну, если бы они не пришли, я бы ничего не узнал. Вот я думаю, что самарское отделение еще не сталкивалось с такими провокациями, поэтому они не знают, как комментировать происходящее.
И еще один предвыборный скандал в Самарском регионе. 22 ноября в Тольятти во время расклейки агитматериалов были задержаны 17 молодых людей, членов «Справедливой России». Ночь на 23 ноября 17 студентов провели в камере предварительного заключения. Как рассказал один из активистов Антон Степанов, на молодых людей оказывалось откровенное психологическое давление. От задержанных требовали поставить подписи под заявлением о невозможности работы на «Справедливую Россию» ни при каких обстоятельствах. События в Тольятти комментирует начальник штаба Союза правых сил Антон Баков.
Ну, конечно, это провокация. Дело в том, что у нас нет листовок, соответственно, их никто не мог клеить. Значит, скорее всего, это все подстроили вот эти черные пиарщики «Единой России», которые притворяются представителями Союза правых сил, нанимают людей от нашего имени, а потом сдают их там в милицию и так далее.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Коротко напомню главные события этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 2 марта 2008 года. В Дербентском районе Дагестана убит известный в республике общественный деятель, директор совхоза Нариман Алиев. На парламентских выборах в Хорватии не оказалось явного победителя. Об этих и других темах слушайте в ближайшие через 15 минут краткий выпуск новостей и в программе «Свобода в полдень». Обращаю внимание наших слушателей, что в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе АГИ». Сегодня она посвящена взрослению, а тема формулируется следующим образом. «Поколение 25-летних рассказывает и рассуждает, легко ли быть молодым». Проведет программу Елена Фанайлова. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». На очереди обзор центральной российской прессы. Сегодня я предлагаю посвятить его одной единственной публикации в газете «Ведомости». Я приветствую прежде всего рядом с собой мою коллегу Надежду Перцеву. Надежда, еще раз добрый день.
Добрый день,
Виктор. Это публикация о том, как представители «Единой России» пытаются выклинчить деньги у предпринимателей на свою предвыборную кампанию.
Ну, можно сказать и так. Публикация называется «Почем курс Путина?» и газета «Ведомости» рассказывает о том, как кемеровские единороссы обратились к региональным подразделениям МТС и Мегафона с письменной просьбой оказать материальную помощь в целях финансирования их избирательной кампании, а во втором письме обещали в случае отказа пожаловаться в Кремль и губернатору. Факт получения таких писем на бланке «Единой России» подтвердили «Ведомостям», директор МТС по связям с общественностью Елена Кахановна и пресс-секретарь Мегафона Марина Белышева. Источник в одной из компаний, работающих на рынке Кузбасса, говорит, что, судя по исходящим номерам, таких писем было разослано не менее 50. В интернете появились письма сибирской угольно-энергетической компании, но ее представители отрицали их подлинность. В распоряжении газеты «Ведомости» оказалась копия такого письма от 22 октября, написанного от имени секретаря Кемеровского политсовета партии Геннадия Дюдяева. Под письмом также стоит подпись президента Кемеровского регионального общественного фонда поддержки «Единой России» Баранова. «Просим вас оказать материальную помощь в целях финансирования избирательной кампании в размере 1 000 000 рублей», говорится в письме. Ниже приводятся реквизиты Кемеровского регионального общественного фонда и телефон. Корреспонденту газеты, позвонившему по указанному номеру, подтвердили, что он действительно дозвонился до этой организации, однако комментариев отказались, посоветовав позвонить в пресс-центр партии. В другом письме от 13 ноября, также от имени Дюдяева, адресат информирует, что его отказ расценивается как отказ в поддержке президента Владимира Путина и его созидательного курса, а также сообщается о намерении сообщить об этом в администрацию президента и губернатора. Сперва единороссы утверждали, что таких писем не посылали. В пятницу на сайте партии даже появилось официальное заявление президиума Генсовета, что провокаторы рассылают от лица партии фальшивки. Но в тот же день через своего помощника Дюдяев заявил в газете «Континент Сибирь». Действительно, мы рассылали письма руководителям бизнес-структур, работающих в Кузбассе, письма с просьбой поддержать региональное отделение «Единой России» по мере возможности. Но в случае отказа мы никому не угрожали. Конец цитаты. Руководитель исполкома «Единой России» Андрей Воробьев говорит, что партия разбирается в происшедшем. Если авторство секретаря политсовета будет доказано, будут приняты жесткие меры. Но пока всех доказательств у нас нет. Конец цитаты. Кахановская говорит, что МТС – публичная компания. Почти 40% акций, которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и принадлежит иностранным инвесторам. Она не имеет права поддерживать ни одну политическую партию. Белышева сообщает, что Мегафон оказывает аналогичную услугу в рамках договора с контент-провайдерами. Член правления РАО ЕС России зампред СПС Леонид Гозман знает, что такие письма рассылали предпринимателям «Единая Россия». Легче найти компанию, которая этих писем не получала, чем наоборот, подчеркивает Леонид Гозман. Политолог Александр Кынев напоминает, что за избирательные кампании в регионах отвечает региональное отделение партии, и вопросы, связанные с финансированием, сотрудники региональных отделений также вынуждены, как правило, решать самостоятельно. Обращение партии к спонсорам – дело обыденное, однако изложение просьбы в таком виде выглядит странно, удивляется Коняев и заключает. Дюдяев – должностное лицо, он председатель регионального парламента, так что это можно расценивать как злоупотребление административным ресурсом. Я напомню, что это была газета «Ведомости», публикация «Почем курс Путина».
Спасибо большое, Надежда. Напомню, что сегодня с этой публикацией нас знакомила Надежда Перцева. Вы слушаете «Свободу в полдень», и я продолжаю, можно сказать, выборную тему. Совет Федерации сегодня принял решение о назначении даты президентских выборов на 2 марта 2008 года. И хотя официальная регистрация кандидатов в президенты начнется еще не скоро, фактически президентская кампания в России начинается уже сегодня. В Совете Федерации работал корреспондент «Радио Свободы» Карен Агамиров.
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона о выборах президента Российской Федерации, решение Совета Федерации о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Верхняя палата парламента имела промежуток для принятия этого решения с 23 ноября по 2 декабря и воспользовалась своим правом сегодня, 26 ноября. Выборы президента назначены на 2 марта 2008 года. Избирательная кампания стартует с момента опубликования данного решения. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов проинформировал.
Сегодня я направлю в редакцию двух газет, которые в соответствии с законодательством должны опубликовать наше постановление, уведомление о том, чтобы они зарезервировали места для публикации нашего постановления на 28 число. И, соответственно, 28 ноября, я надеюсь, в газете «Российской газеты», в «Парламентской газете» будет опубликовано наше постановление. И таким образом 28 ноября начинается юридический старт предвыборной кампании по выборам президента Российской Федерации.
Докладчик по данному вопросу Юрий Шарандин напомнил.
Принятое вами сегодня решение дает старт президентской кампании, основной особенностью которой будет являться пересечение с избирательной кампанией по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 5-го созыва. В отличие от парламентской кампании, где участвуют в выдвижении федеральных списков кандидатов, могли только зарегистрированные политические партии, на президентских выборах выдвигать кандидатов смогут не только политические партии, здесь возможно и самовыдвижение граждан. Для этого нужно заручиться поддержкой группы избирателей не менее 500 человек, граждан Российской Федерации. Организационные процедуры по выдвижению кандидатов фактически могут начинаться с момента опубликования вашего решения. В отличие от парламентских выборов, поддержку самовыдвижения, а также партии, которые не будут пользоваться парламентской льготой, нельзя будет вносить никаких денежных залогов, а нужно будет собрать не менее 2 миллионов подписей в свою поддержку.
Председателю Центральной избирательной комиссии Владимиру Чурову был задан вопрос: если действующий президент уйдет в отставку досрочно, то сможет ли он принять участие в выборах 2 марта? Ответ: по закону он в таком случае не имеет права принимать участие в досрочных выборах. Сергей Миронов развил мысль.
Есть ограничение: если действующий президент уходит в отставку досрочно и назначаются досрочные президентские выборы, он не имеет права принимать участие в досрочных. Но сегодня, обратите внимание, мы назначили срочные выборы, то есть это они идут по плану срок. Поэтому тут коллизия есть.
Мы пока не рассматривали эту коллизию, поскольку заявлений подобного рода к нам не поступало.
А что избиратель?
2 марта? Я не знаю, я бы, наверное, Путина только и все бы. Больше нет никого, доверия никто не внушает.
В России стартует президентский марафон. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Верхней Палаты Парламента.
Я продолжаю программу «Свобода в полдень». Сейчас к международной теме, теме европейской. В Хорватии оглашены предварительные результаты состоявшихся в воскресенье выборов в парламент. Две партии, правящая правоцентристское Хорватское демократическое содружество и социал-демократы, считались главными претендентами на победу, и эти предсказания подтвердились. Однако чистой победы не одержал никто, и предстоят трудные переговоры о формировании коалиционного правительства. Мой коллега Андрей Шарый беседовал с находящимся в эти дни в Загребе известным экспертом по Балканам Сергеем Романенко.
Ну, о том, что партия Хорватское демократическое содружество или союз сохранил власть, говорить пока рано, потому что ситуация такова. ХДС получил 60 мандатов, плюс, вероятно, он получит еще 5 голосов так называемой диаспоры, то есть хорваты, которые голосуют за границей, хорватские граждане. Социал-демократическая партия получила 57 мандатов, плюс она еще имеет союзника, еще одну небольшую партию, и кроме того, к ней может присоединиться некоторая часть депутатов от национальности национальных меньшинств. Поэтому, вероятно, предстоят Иво Санадера, то есть бывший премьер-министр и лидер Хорватского демократического союза, и для лидера социал-демократов Зорана Милановича сложные переговоры с партнерами, и еще непонятно, кому президент Месич поручит формирование нового правительства. Вчера в прямом эфире он заявил о том, что сделает это только когда один из этих вот двух вышеназванных лидеров представит ему доказательства того, что у него есть твердое большинство.
Обозреватели говорят об успехе социал-демократической партии. Она набрала более чем на 20 мандатов больше, чем в парламенте прошлого созыва. И многие связывают это с фигурой нового лидера социал-демократов Зорана Милановича. А что это за человек? Действительно ли он так рулит славно?
Вы знаете, да, ну вот результаты пока говорят сами за себя. Причем я еще хочу обратить ваше внимание на то, что если лидер ХДС Иво Санадер сам хочет занять премьерское кресло, то у социал-демократов есть кандидат на премьерское место не лидер партии, а бывший министр в правительстве, который, так сказать, вот претендует на это место. Зоран Миланович, судя по такому телевизионному образу, представляет собой очень динамичного и демократического, открытого политика. И даже вот когда ночью подводились предварительные итоги, ощущалась разница в стиле между той обстановкой, которая была в штабе ХДС, и той обстановкой, которая была в штабе социал-демократов. Очень скромная, деловая.
Отчасти можно говорить о том, что это соревнование двух главных реформированных партий. Социал-демократы – это бывший союз коммунистов в Хорватии, а Хорватская демократическая Содружество – это прежде националистическая партия, которая привела Хорватию к независимости. Это обновленные партии. В какой мере сейчас чувствуется на них вот этот груз прежнего времени? Или уже этого нет?
Вы знаете, я думаю, что социал-демократы ушли гораздо дальше от Союза коммунистов, чем нынешний ХДС, от старого ХДС президента Тучмана. Это было, опять-таки, видно даже во время выступления лидеров обеих партий в прямом эфире во время подведения итогов, потому что Иво Санадер упирал на то, что ХДС, так сказать, завоевал независимость. Что касается социал-демократов, то они как раз наоборот выступали под лозунгом «Мы решаем в Хорватии», то есть за то, чтобы, собственно, ликвидацию вот этого избирательного округа, в котором голосует диаспора.
Насколько я понимаю, в центре избирательной кампании были не столько идеологические вопросы, поскольку обе партии главной своей целью ставят вступление Хорватии в Европейский Союз, и понятно, что та партия, которая сейчас победит, она и поведет страну в Европейский Союз. А вопросы, связанные с социальной политикой, с экономикой и особенно с коррупцией. Верно я понимаю?
Да, безусловно. Как раз борьба с коррупцией была одним из лозунгов Зорана Милановича. И я бы сказал, что в известной степени его поддерживает и президент Месич, который, как известно, раньше был членом Хорватской национальной партии, союзником социал-демократов. И он заявил о том, что одна из главнейших задач, которая стоит перед Хорватией, это превратить страну из страны импортера в страну экспортера.
Как-то сербский вопрос фигурировал на этих выборах?
Знаете, нет. Он фигурировал только в основном, так сказать, в смысле внешней политики. Опять-таки, я даже хочу обратиться к президенту Месичу, который сказал, что Хорватия является одним из гарантов Дейтонских соглашений, и она, то есть позиция Хорватии, определяется тем, что свои проблемы хорваты Боснии и Герцеговины должны решать в рамках государства Боснии и Герцеговины. Это как раз контрастирует с позицией значительной части политического класса Сербии, который пытается разыграть вот эту самую карту республики Сербии и поставить вопрос о том, что в случае провозглашения независимости Косово в качестве компенсации Республика Сербская должна из Боснии и Герцеговины выйти и присоединиться к Сербии.
С экспертом по Балканам Сергеем Романенко беседовал мой коллега Андрей Шары. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». Напомню вам, что в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» время гостей. В прямом эфире «Радио Свобода» будет председатель Госдумы 2-го и 3-го созывов Геннадий Селезнев, а проведет программу Владимир Бабурин. Ну а мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президентские выборы в России назначены на 2 марта будущего года. За эту дату проголосовали сегодня члены Совета Федерации. Регистрация кандидатов начнется 12 декабря и продлится до 16 января. В Дербентском районе Дагестана убит директор совхоза, известный общественный деятель Нариман Алиев. По информации МВД Дагестана, Алиев и его жена были застрелены в своем доме, ведется расследование. Соединенные Штаты вслед за Советом Европы выразили обеспокоенность действиями российских властей в отношении антиправительственных манифестаций и задержаниями оппозиционных лидеров в Москве и Петербурге в минувшие выходные. Активисты Объединенного гражданского фронта намерены продолжить сегодня одиночные пикеты в поддержку Гарри Каспарова у здания ГУВД Москвы на Петровке. Лидер ОГФ приговорен к 5 суткам ареста по обвинению в сопротивлении милиции и нарушении правил проведения митингов.
В Афганистане к югу от Кабула 4 человека погибли сегодня в результате взрыва. По сообщению властей, их машина подорвалась на мине. Все погибшие – гражданские лица. Делегации Сербии и косовских албанцев начинают последний раунд переговоров о статусе края. На парламентских выборах в Хорватии не оказалось явного победителя. По предварительным данным, основные соперники, правящий Хорватский демократический союз и оппозиционные социал-демократы, получат около 60 депутатских мест, то есть не наберут парламентского большинства. В Румынии прошли первые в истории страны выборы депутатов Европарламента. По предварительным данным, лидирует демократическая партия президента Румынии Траяна Басеску. 29% голосов избирателей. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу «Снова новости». На этот раз новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Петербург. Уже неделю продолжается забастовка на заводе «Форд» во Всеволожске. Заместитель председателя правкома Александр Астафьев рассказал, что действительно несколько сотен человек подписывали заявление о нежелании участвовать в забастовке, но это лишь тактическая хитрость, как и некоторые другие шаги, с помощью которых рабочие защищают свое конституционное право на забастовку, не реализованное федеральными законами.
На самом деле мы можем в любой момент только сказать, надо еще там 200 человек, и они тут же вступят опять в забастовку. На сегодняшний момент завод как стоял, так и стоит. Официального обращения от администрации пока не последовало. Судя по их ранним заявлениям, 26 числа они что-то как бы должны сказать. Я могу с полной уверенностью сказать, что все четко под контролем профсоюзного комитета. Очень много писем солидарности, поддержки. У нас опубликован счет. Очень многие люди отзываются и перечисляют на это деньги. Благодаря Генриху Форду он очень хорошее изобретение сделал там. Не будет даже 20 человек, он никуда не поедет, потому что неким их заменить. Просто мы немножко в последнее время очень хорошо стали изучать эти законы. На самом деле они дико несостоятельны, но вынужденно заставляют нас изучать его, искать лазейки или обходы.
Москва. Строительная компания СУ-155 опровергает информацию об отказе от своих обязательств о строительстве жилья для обманутых соинвесторов Щербинки, в чем ее обвиняло подмосковное правительство, и в свою очередь требует от него выполнения обязательств, выделения обещанных компенсационных земельных участков под строительство. Пока этого не произошло, как и юридического оформления процесса достроя объектов. СУ-155 утверждает, что на этих объектах компания уже выполнила почти треть строительно-монтажных работ и вложила более 300 миллионов рублей. Петербург. Власти Ленинградской области обратились в Министерство обороны Российской Федерации за согласованием возможности использования земель военных вблизи нескольких областных городов для строительства транспортных обходов этих населенных пунктов. Объездные дороги будут строить, используя частно-государственное партнерство, и до конца этого года начнется проектирование первого из объездов. Москва. В Московском доме национальности всю эту неделю будет идти фестиваль, посвященный 100-летию со дня рождения поэта Арсения Тарковского и 75-летию со дня рождения режиссера Андрея Тарковского. В выставке «Арсения Андрея из рода Тарковских» использованы материалы Музея кино и семейного архива. В программе фестиваля ретроспективный показ документальных фильмов, спектакль по произведениям Арсения Тарковского и научные конференции. Петербург. У памятника Михаилу Ломоносову на Университетской набережной сегодня с 15 до 17 часов общественная организация «Живой город» проводит пикет в защиту панорам Невы. Так участники акции объяснят неуместность строительства высотных зданий на берегах Невы, так «Живой город» призовет сохранить красоту северной столицы. Новости Москвы и Петербурга. 26 ноября. Вера Володина.
Сегодня в Таганскую прокуратуру Москвы вызван для дачи показаний руководитель отдела новейших течений Третьяковской галереи Андрей Ерофеев. Искусствовед вызван на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному в связи с проведением в музее Сахарова выставки «Запретное искусство». Показанные там работы возмутили представителей ультраправых организаций. Подробности этого дела в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Лили Пальвелевой.
Как поясняет Андрей Рафеев, в Сахаровском центре были представлены работы, которые по соображениям внутренней цензуры запретили показывать в других художественных музеях.
Выставка эта была посвящена мониторингу нового явления, прискорбного, которое появилось в нашей культурной и музейной, в частности, жизни, а именно цензурирование выставочных проектов. То есть в какой-то момент, когда выставка уже висит, вновь приходит дирекция или там какой-нибудь выставком и начинает снимать ту или другую или третью работу, опираясь на какое-то бытовое суждение, что это неловко показывать, некрасивая поза здесь у женщины, к тому же она голая, допустим, а здесь используется религиозная символика в неканоническом плане и так далее. Вот происходит такого рода изъятие, причем не просто каких-то маргинальных произведений, а работ самых известных русских художников. Илья Кабаков, или Михаил Рогинский, или Михаил Рошаль.
Такого, говорит Андрей Рафеев, не было уже около 20 лет. И вот где проходили изъятия.
У меня лично было подготовлено две выставки в 2006 году. «Русский поп-арт» и «Соцарт. Политическое искусство в России». Вот две большие выставки.
Третьяковская галерея.
Третьяковская галерея, да. Но кроме того, были проблемы у Марата Гельмана на выставках. Были проблемы у художников непосредственно в других местах. На таможне, например, при выезде работ за границу. Ну и так далее. То есть за 2006 год набралось 24 работы.
И вот все эти работы, которые изымались с экспозиции, вы решили объединить и показать в музее Сахарова.
Да, и при этом это объединение дало очень интересный результат. Стало понятным, что не просто эти темы, вот, которые я там перечислил, плюс к ним еще использование нецензурной лексики, не принимаются, а не принимаются определенным образом поданные в эстетике гротеска и сатиры. Там, где художник смеется, вот тут-то и возникает цензура. На эту выставку подали в суд представители Русской Православной Церкви, Всеволод Чаплин и Андрей Кураев, которые в достаточно агрессивной форме потребовали расправы над нами, ну такой расправы юридической и моральной, за то, что якобы мы оскорбили чувства верующих и так далее.
Над вами, то есть над устроителями этой выставки?
Устроителями выставки, да, надо мной и над Юрием Самодуровым. Причем эти люди занялись недобросовестной интерпретацией, то есть они намеренно исказили смысл представленной выставки, чтобы еще раз устроить накат на современную культуру. Потому что призывы, которыми они сопроводили свои восклицания, сводились к тому, чтобы запретить мне, например, заниматься выставочной деятельностью, наложить запрет на профессию, закрыть Сахаровский центр, осудить господина Самодурова и так далее. То есть вот решительно расправиться над публичным пространством одним из светской культуры. Причем я не думаю, что это политика всей православной церкви, хотел бы это подчеркнуть. Речь идет просто вот об этих двух персонажах, которые достаточно своеобразно интерпретируют русскую историю, место церкви в ней и будущее России в качестве православной цивилизации. И они с позиции этой православной цивилизации, которую они объявляют, уже наступившей якобы, они заявляют, что такому искусству не место на публичных площадках России. Я принципиально не согласен с концепцией их. Я считаю, что искусство у нас родилось в рамках европейской цивилизации, как, кстати сказать, оттуда же пришло к нам христианство, это, по-моему, они тоже забыли, и что мы продолжаем существовать, составлять часть все-таки общеевропейской культуры. Никакую другую цивилизацию мы не движемся и никогда в ней не были. Вот, мне кажется, исходя из неверных предпосылок, они раздувают этот скандал. Причем к этому скандалу подключились ультраправые силы. Вот тут очень дело опасно, потому что церковь, сама того, наверное, не желая, все-таки включается в союз, или частично, я говорю, церковь, включается в союз с ультраправыми организациями, такими как организация движения против незаконной иммиграции, и это просто боевые дружины, можно сказать, в духе 30-х годов. Это союз православных граждан, тоже очень такая ультраправая организация. Бабуринская партия, которая тоже занимает крайние позиции. И все эти люди, в общем-то говоря, провоцируют общественный конфликт. Они провоцируют столкновение людей верующих с людьми, которые исповедуют ценности европейской культуры.
И вот парадокс. Уголовное дело заведено по статье 282 прим. Возбуждение ненависти или вражды. На сайте ГИФРУ, посвященном современному искусству, начат сбор подписей в защиту Андрея Ерофеева, которого здесь совершенно справедливо называют куратором с мировым именем. Свои подписи поставили уже сотни художников, арт-критиков и ученых. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Программу продолжает обзор политических дебатов на федеральном телевидении. Экономические проблемы России. Такой была тема состоявшихся сегодня утром предвыборных теледебатов на Первом канале. В них приняли участие лидер ЛДПР Владимир Жириновский, от гражданской силы Михаил Борщевский. Справедливую Россию представляла Оксана Дмитриева. Рассказывает Арслан Саидов.
Сонно и вяло спорили сегодня в 7 утра о российской экономике лидеры ЛДПР, гражданской силы и Справедливой России. Изредка лишь Владимир Жириновский в студии Первого канала, напоминающий миниатюрную цирковую арену, развлекал собирающихся в это время на работу телезрителей. Чтобы выделиться на общем сером фоне, все средства хороши. И желтый костюм, и оскорбления в адрес оппонентов. По всему было видно, Жириновский с самого начала искал повод задеть Михаила Борщевского. И вот он, лидер гражданской силы, оказывается, не умеет читать.
Владимир Вольфович, вот я действительно очень внимательно читал вашу программу, и не обижайтесь, но ничего по экономике серьезного я там, кроме лозунгов, не нашел.
Михаил Юрьевич, вы говорите, что ничего не нашли в программе, я с вами согласен, вы не умеете читать. Даже сейчас не смогли выступать, вам какой-то ваш инструктор написал, что нужно по экономике. А я экономикой...
Умеете читать, если мне написал, я прочел, да?
Читать умеете.
Умею.
Понять не
программу-то
можете.
Программу-то я читал.
Попытка Борщевского отыграться, перебив Жириновского, потерпела неудачу.
Учитывать специфику России, холодная страна и огромная, здесь европейские стандарты не пройдут. Грубо говоря.
Финляндия тоже холодная.
Грубо говоря, не надо.
И Швеция
не
тоже
надо,
холодная.
Не надо. Вы плохо
или
знаете географию. У них везде Гольфстрим. Не перебивайте. Вы рано в парламент идти еще. Вы не адвокат в суде. Здесь не суд. Здесь мое время идет.
Владимир
Ваше время будет.
Досталось от Владимира Вольфовича и Оксане Дмитриевой.
Вы мне, Оксана Дмитриевна, напоминаете школьницу, которая списывает у отличника в тетрадке.
В целом же спорить было не о чем. Никто не против поддержки малого бизнеса. Все за налоговую реформу. Кто здесь правый, а кто левый, не могут разобраться и сами политики. Оксана Дмитриева.
У нас целый пакет инновационных законов по налоговому стимулированию инновационной деятельности, возвращению инвестиционной льготы для инновационных предприятий, по полному практически освобождению от налогов малого инновационного бизнеса, по отказу от земельного налога для предприятий науки.
Право-либеральное, а не социалистические
что
методы.
Значит, что значит право? Что значит право? Право? Я прошу меня не
понимать. Она есть право.
Право или левое?
Секундочку. В завершении Михаил Борщевский признался, гражданская сила на места в Государственной Думе вовсе и не претендует.
Я вам скажу сейчас парадоксальную вещь. На самом деле не имеет большого значения, пройдет гражданская сила в Государственную Думу или нет. Потому что выборы – это не только избрание в Государственную Думу депутатов, это еще опрос общественного мнения. Поэтому очень важно, что каждый голос, отданный за гражданскую силу, это месседж к власти, это обращение к власти, какие реформы вам нужны. И на самом деле, повторяю еще раз, каждый голос будет властью услышан, вне зависимости от того, будем мы в Государственной Думе или нет.
Оксана Дмитриева парировала.
Мы преодолеваем 7-процентный барьер, поэтому ваш голос не пропадет.
Жириновскому, чье время уже истекло, осталось лишь зомбиру избирателей выкрикивать ЛДПР.
Спасибо, ваше время истекло, и предвыборные дебаты на этом, Владимир Ильич, подошли к концу.
Любопытно, что участники сегодняшних дебатов ни разу не вспомнили о своем главном сопернике, Единой России. И, видимо, потому, что телезрители о партии власти не забывают. Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что больше всего избирателям, смотревшим в этом месяце теледебаты, понравились выступления именно представителей Единой России. Это при том, что партия Владимира Путина от участия в дебатах официально отказалась. Арслан Саидов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Я напомню вам главные события дня на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 2 марта 2008 года. В Дербентском районе Дагестана убит известный в республике общественный деятель, директор совхоза Нариман Алиев. Он и его жена были застрелены в своем доме. Соединенные Штаты вслед за Советом Европы выразили обеспокоенность действиями российских властей в отношении антиправительственных манифестаций и задержания оппозиционных лидеров. Подробнее об этих и других событиях слушайте в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу «Экономическая панорама». Ее подготовил, как всегда, Иван Трифилов.
Рост цен на жилую недвижимость в России в 2008 году составит от 15 до 20%, сообщил руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ Сергей Круглик. По словам Сергея Круглика, цены на недвижимость изменяются по синусоиде. И так как в настоящее время они стабильны, то в 2008 году ожидается их повышение, но незначительное. Плановый показатель по выдаче ипотечных кредитов в России за 9 месяцев года был превышен почти на 45%. Как сообщил помощник президента Игорь Шувалов, в целом за год их объем планировался на уровне 250 миллиардов рублей. Однако уже за три квартала года он составил 363 миллиарда, или в пересчете почти 15 миллиардов долларов. В целом, по данным Центрального банка, за 9 месяцев года в стране было выдано кредитов на покупку жилья на общую сумму 530 миллиардов рублей. Президент России подписал закон о создании государственной корпорации «Ростехнологии», которая по планам займется проектами по содействию разработкам, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. По планам она будет образована на базе активов государственной компании «Рособоронэкспорт», одного из крупнейших в мире операторов на рынке вооружений и военной техники. Объем российского оружейного экспорта в 2007 году достигнет нового рекордного уровня – 5,5 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с показателем прошлого года на 200 миллионов долларов. Как заявил генеральный директор государственной компании «Рособоронэкспорт» Сергей Чемезов, сейчас в вопросах поставки оружия и боевой техники на экспорт Россия фактически делит первое место США. При этом Сергей Чемезов сослался на исследования независимых экспертов, согласно которым доля России на мировом рынке экспорта вооружений составляет 31% против 30% у Соединенных Штатов. Французский концерн «Areva», крупнейший в мире производитель реакторов для атомных электростанций, получил контракт на строительство двух атомных реакторов мощностью 1,7 тысячи мегаватт в китайской провинции Гуаньдун, сообщил руководитель концерна. Общий объем сделки составит 8 миллиардов евро. В целом, к 2020 году Китай планирует построить 26 атомных реакторов, что позволит ему довести долю атомных электростанций в энергетическом балансе страны с нынешних 1,6% до 4%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 26 копеек, на 6 копеек ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 15 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В завершении часа, как всегда, обзор спортивных событий вчерашнего дня. Я приветствую рядом с собой мою коллегу Наталью Федотову. Наташа, еще раз добрый день. Итак, вам слово.
Добрый день, Виктор. Ну, сегодня в программе мы подведем итоги выступления на чемпионате Европы по футзалу, или как его называют в России, мини-футболу российской сборной. Но сначала результаты других спортивных соревнований минувшего уикенда. Сначала о зимних видах спорта. На этапе Кубка мира в Лейк-Луизе, Канада, в воскресенье горнолыжники соревновались в супергигантском слаломе. Победил норвежец Аксель Лунде Свиндаль. Второе место занял австриец Беньямин Райх. Третье – швейцарец Дидье Кюш. В другом канадском городе Калгари соревнованиями мужчин саночников в воскресенье завершился очередной этап Кубка мира. В одиночках у мужчин первое место занял Давид Мюллер. Второй результат показал еще один спортсмен из Германии, Ян Айхорн. Третье место занял итальянец Армин Цогелер. Россиянин Альберт Демченко стал четвертым. Лыжники соревновались в Норвегии. В воскресенье состоялись эстафеты женской 4 по 5 километров и мужская 4 по 10. Призерами стали у женщин команды Норвегии, Германии и Финляндии, у мужчин сборной Норвегии, вторая и первая, и третье место заняли российские лыжники. В Москве прошел пятый этап мировой серии Гран-при по фигурному катанию Кубок России. Первую золотую медаль сборной России в этом сезоне принес танцевальный дуэт Оксана Домнина и Максим Шабалин. Серебряные медали здесь выиграли французы Натальи Пешала и Фабьян Бурза. Бронзовые украинские фигуристы Анна Задорожнюк и Сергей Вербила. У женщин победил Юнаким из Южной Кореи. Второй стала японка Юкори Накана. Третий – Жани Рашет из Канады. Соревнования мужчин выиграл американец Джонни Вейер. Второе место занял швейцарец Стефан Ламбиль. Третий – россиянин Андрей Грязев. И в соревнованиях спортивных пар лучшими были китайцы Дан и Хао Джан. Вслед за ними на пьедестале почета расположились представители Германии Алена Савченко и Робин Шалкова и российская пара Юка Кавагути Александр Смирнов. В воскресенье состоялись заключительные матчи 29-го тура чемпионата российской хоккейной суперлиги. Новокузнецкий «Металлург» уступил «Амуру» 1-2. «Металлург» из Магнитогорска проиграл «Авангарду» 4-6. «Витязь» выиграл у «Сибири» 4-3 по булитам. «Спартак» одолел «Трактор» 6-2. Тройка лидеров осталась прежней. Впереди «Салават Юлаев» 71 очко. На 10 меньше у «СКА» из Санкт-Петербурга. И на третьем месте идет «Магнитогорский «Металлург». У него 58 очков. Единоличным лидером розыгрыша Кубка мира по волейболу среди мужских команд, который продолжается в Японии, остается сборная России. В воскресенье в Фукуоке россияне нанесли поражение волейболистам Испании 3-0 и набрали 12 очков из 12 возможных. На очко меньше у бразильцев и по 10 в активе команд Болгарии, США и Аргентины. Участником 1/8 финала розыгрыша Кубка ЕГФ стал волгоградский «Каустик». В ответном домашнем матче третьего раунда российский гандбольный клуб взял верх над эстонским «Сервитие» со счетом 33-29. Вчера в Португалии завершился чемпионат Европы по футзалу. Наш специальный корреспондент Олег Винокуров сразу после завершения матча за третье место России и Португалии поделился своими впечатлениями.
Итак, сборная России заняла третье место на чемпионате Европы по футзалу в Португалии. Для команды, которой руководит Олег Иванов, в прошлом вратарь, известный в большом футболе, естественно. Одно время он находился и в «Динамо», где был дублером великого Льва Яшина. Это второй чемпионат Европы для команды под руководством Олега Иванова. И по сравнению с турниром двухлетней давности она сделала шаг назад. Потому что тогда, в 2005-м, россияне играли в финале, где проиграли своим извечным и самым трудным, самым непреодолимым соперником испанцам. Но на сей раз выше третьего места подняться не удалось. Испанцам россияне все-таки проиграли, но это было в группе, в матче, в принципе, ничего для сборной России не решавшим, поскольку она досрочно заняла свое место в четверке сильнейших. Но вот в полуфинале уступили россияне итальянцам 0-2, так что вынуждены были довольствоваться борьбой за третье место. Турнир для сборной России как бы из двух таких частей состоял. Сперва были две достаточно уверенные победы над командами Сербии и Украины. Потом два поражения, как я уже сказал, в ничего не решавшем матче с испанцами и в полуфинале с итальянцами. Ну и вот особняком стоял этот утешительный финал, как называют матч за третье место. Естественно, обе команды, участвовавшие в нем, пережили незадолго до этого большое разочарование, но особенно в отношении португальцев это справедливо, потому что они были очень близки к выходу в финал. Играли они с испанцами и вели 2-0. На последних минутах упустили свое преимущество, в результате уступили в серии пенальти. Ну и, как часто бывает, матч за третье место, наверное, на всех крупных турнирах, включая и большой футбол, оказывается особенно зрелищным, богатым на голы. Так было и на этот раз. Естественно, передавая этот репортаж, я не знаю еще, сколькими голами порадуют зрителей сборной Испании и Италии в финале. Но, в любом случае, для матча за третье место 5 мячей – это вполне хороший результат. Команды попеременно вели в счете, в первом тайме вышли вперед португальцы. И вот тут я поймал себя на мысли, что уже 7-й безответный гол подряд пропустила сборная России. Вот действительно, она в матче с Испанией повела 1-0, после этого пропустила 4 мяча. В полуфинале 2 безответных от Италии, и вот 7-й от Португалии. Но эту печальную традицию довольно быстро удалось россиянам нарушить. Более того, в течение 30 секунд они забили 2 гола. Вот такое бывает в мини-футболе. И первый тайм закончили 2-1. Во втором португальцы сравняли счет ценой титанических усилий. Естественно, большую часть второй половины встречи они провели в атаке, но сборная России вскоре после этого, так обрадовавшего местные трибуны, а естественно, на матчах сборной Португалии трибуны стадиона в Гондомаре полны, это почти 4000 зрителей, так вот, не успели они порадоваться тому, что счет сравнялся, как вновь сборная России вышла вперед и теперь уже свое преимущество до конца матча сохранила. Итак, 3-2, но для португальцев это, в общем, тоже очень большой, хороший результат, поскольку никогда еще, а нынешний чемпионат Европы 5-й, никогда еще португальцы в полуфинал не выходили. Так что все, я думаю, могут быть довольны своим результатом. Ну а что касается испанцев и итальянцев, то эти две команды выиграли последние 3 чемпионата. 2 Испания в 2001 и 2005 и один между ними в 2003 Италия. Так что, естественно, здесь обе команды довольны результатом не будут. Но, собственно, на то он и финал.
В тот момент, когда наш специальный корреспондент в Португалии Олег Винокуров передавал свой репортаж, финальный матч первенства Европы еще не был завершен. В итоге чемпионом континента в третий раз стала сборная Испании, которая выиграла соперников из Италии со счетом 3-1. Ну, а Олег Винокуров в ближайшей нашей программе подведет окончательный итог этого первенства. И в заключение о спортивной программе на сегодня в Японии, где продолжается розыгрыш Кубка мира среди мужских волейбольных сборных. Уже сейчас проходят матчи Японии-Пуэрто-Рико и Бразилии-Тунис. В российской хоккейной суперлиге пройдут матчи 30-го тура, в том числе с участием лидеров. Салават Юлаев сыграет с хоккейным клубом МВД, а СКА с Локомотивом. Ну, а подробнее о спортивном расписании на неделю вы можете узнать из материала нашего постоянного автора Аркадия Раднера на сайте Радио Свобода в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо большое, Наталья. Я напомню нашим слушателям, что спортивный обзор нашей программе подготовила Наталья Федотова. И на этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что сегодня, как всегда, по понедельникам, сразу после выпуска новостей в 1:07, в эфире «Радио Свобода» передача «Правосудие». Проведет ее Марьяна Трачешникова. И вот тема программы: кого защищает закон о персональных данных и насколько эффективно он защищает потребителей от мошенников? Слушайте программу «Правосудие», оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жителям Нижнего Новгорода поступают письма с призывом к представителям сексуальных меньшинств голосовать за «Единую Россию».
Лидеры Кировского отделения «Справедливой России» заявили об отказе возглавить региональный список этой
партии. Особенно приятно, что наши отношения достаточно диверсифицированы.
Люди в Польше и Чехии еще не готовы к намеченному открытию границ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».